Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Блок о блоке или одна жизнь на двоих» Московская филармония требует автора и книга «Культы и культура». Во второй части передачи «Новые песни древней земли» и «Адольф Шапира» о Станиславском и о том, сладка ли театральная власть. Московская филармония открыла новый камерный зал – и провела в нем серию концертов-абонемента, который называется «Автора!» восклицательный знак. Их слушала Тамара Леленкова.
Главной особенностью абонемента автора стало смешение двух жанров – строго филармонического и концерта-встречи, когда слушатели между номерами концерта могут поговорить с композитором, обсудить прозвучавшие произведения. Произведения эти, кстати, выбирает сам композитор, нередко в программу включаются сочинения учеников. В качестве исполнителя выступает ансамбль современной музыки, директору которого, а также ведущий этих концертов Виктории Куршуновой, я и задала свой первый вопрос.
Действительно, как правило, композитор молчит, он не говорит.
Да.
Почему пришла идея именно такого проекта?
Это случилось в мае прошлого года, когда Алексей Алексеевич Шалашов перед открытием камерного зала предложил сделать частью филармонического репертуара музыку современную. И мы с ансамблем, с Юрием Каспаровым, с исполнителями начали думать, как найти какую-то изюминку. Так а давайте сделаем главным действующим лицом композитора. Он не будет только ходить и кланяться после исполнения сочинений, но ему надо дать, предоставить слово. Приходится очень часто нашему ансамблю ездить по регионам, по российским. И, как правило, всегда в эти регионы, кроме исполнителей, ездят несколько композиторов. И я заметила, что когда просто играешь концерт, одна реакция слушателей. Но когда сам композитор перед исполнением своего сочинения выходит на сцену и начинает говорить, у каждого из них есть определенная харизма. То есть каждый композитор, даже если он косноязыкий, но он может сказать такие вещи, о которых никогда не сможет сказать самый умный музыковед.
В этом сезоне в проекте приняли участие композиторы, представляющие прямо противоположные направления. Фарад Шкараев, Павел Карманов, Юрий Каспаров и Ефим Подгайц. Я попросила Павла Карманова, композитора, который также участвует в рок-группе «Вежливый отказ», рассказать о проекте автора и собственной музыкальной судьбе.
Для меня основная идея всего этого все-таки звучащая музыка. Но здесь такая действительно возникает интимная атмосфера, очень небольшой зал. Публика сидит буквально у тебя под носом, или ты под носом у нее. Мало того, предполагаются вопросы из зала, хотя я вот в отличие от многих других авторов никакого особенного концептуального начала, в общем-то, не несу. Никогда не ругаюсь в адрес своих коллег, мне совершенно все равно, по каким путям идут все остальные. Я вот иду по этому пути, и мой путь в сторону музыки более простой, более тональный, более понятный простым людям в том числе, потому что я не могу ориентироваться на небольшую горстку профессионалов в каждом городе, которые в состоянии понять некую очень сложную, переусложненную музыку. Моими кумирами стали в 90-е годы такие авторы, как, которые прозвучит Арво Пярт, Валентин Сильвестров. А вообще, в последние годы я все больше и больше, к сожалению, вынужден заниматься зарабатыванием денег и написанием музыки к кино, к рекламным роликам. Заработать в нашей стране что-то симфониями и сонатами практически не представляется возможным. А у меня, знаете ли, семья, дети и все остальное.
Скажите, а если бы не эта необходимость, да, все-таки как-то содержать себя и зарабатывать на семью, вот какую бы музыку вы сочиняли?
Не, я, конечно, с удовольствием написал бы и оперу, и симфонию, и балет, и все что угодно, но у меня на это нет времени в последнее время. Я вообще убежден в том, что эпоха так называемого модернизма, она, в общем, закончилась еще в 60-е годы, и уже с тех пор, в общем, подступила и вовсю развивается музыкальная эпоха постмодернизма некого, при котором перемешивается все, что угодно, несовместимое, несопоставимое. Еще когда я учился, наверное, где-то в 8 классе в ЦМШ, и мы все, и группы постоянно ходили на все возможные концерты с участием таких авторов, как Шнитке, Денисов, Губайдуллин и так далее, это еще было в 80-е годы, я уже в то время для себя понял и решил, что, наверное, это не вполне то, чем бы мне хотелось заниматься. Вот стилистический человек, я жизнерадостный, и мне больше нравится затрагивать в своем творчестве более человечные, приземленные вопросы и проблемы. Вот в связи с этим я еще вот в раннем возрасте развернулся в направлении такого тонализма, хотя в то время я еще просто даже не знал о существовании того же Сильвестрова или Пярта. Это уже я когда учился в консерватории в 90-е годы, после службы в армии, после увлечения джазом длительного, я вот пришел к тому, что, оказывается, есть что-то вокруг меня, которое радует меня, и чем мне хотелось бы действительно заниматься. Также сыграл большую роль в моем сознании американский композитор Стив Райх, также Джон Адамс, американский композитор. Я даже ездил как-то вот год назад в Нью-Йорк специально на фестиваль Стива Райха, чтобы там воочию увидеть, насколько действительно популярна эта музыка. Публика совершенно разная, буквально приплясывает на этих концертах, невзирая на то, что это часто довольно длинные образования, минималистические, и не каждому музыковеду дано вытерпеть это до конца, а вот как раз студенту это гораздо проще. Это сопрягается как-то с современной поп-культурой, с музыкой клубной, так называемой. А мне нравится больше с молодежью работать, чем с старшим поколением, потому что я сам еще, в общем, не очень старик.
Звучит заключительная часть форельного квинтета композитора Павла Карманова.
Тамара Лиленкова рассказывала о концертах филармонического абонемента. А в эфире российский час поверх барьеров и у микрофона Марина Тимашева. В петербургском центре «Блиц» вышла книга «Блок о Блоке» или «Одна жизнь на двоих». К Александру Блоку она не имеет ни малейшего отношения. Ее написал французский писатель русского происхождения Жан Бло, рассказывает Татьяна Вольцкая.
«Утром у тебя, как и у меня, был Нью-Йорк, но не один и тот же. Я хотел видеть в нем только странное и фантастическое, ты привычное, или хотя бы такие формы, цвета, мгновения, что позволили бы тебе одомашнить его. Я рассчитывал вздыбить город своей чувственностью, ты же, напротив, ласкала его, чтобы приручить, чтобы он мурлыкал, как котенок на коленях. Едва успев позавтракать, увы, без сахара, опять один кленовый сироп, этот сок бабьего лета, последствия войны достигли и этих краев. Ты в своем номере, я в ресторане отеля, будто специально, чтобы избежать встречи. Едва успев привести себя в порядок, мы бросились в разные стороны. Ты в запримеченный с вечера магазин купить дюжину нейлоновых чулок, я за гроздью бананов. Я не видел их целых 5 лет, показавшихся мне вечностью. У меня сохранилось о бананах ослепительное воспоминание, словно о плодах счастья, исчезнувших с приходом войны. Как я пожирал их тем утром на улице, ослепленной солнцем». Это отрывок из книги Жана Бло о своей любви. Мрачным романтикам, лелеющим свое одиночество и исключительность, тут нечего делать. Это книга о счастливой любви. О любви, как это ни невероятно, к своей жене, с которой автор дожил в относительных, естественно, мире и согласии до весьма преклонных лет.
Это все-таки роман. И это форма, которая имеет какую-то идеологию даже. А идеология такая, что вообще все... В мире пейзаж или история, или общество, это все существует только для человека. Это была именно моя тема. Только это не один герой, а два. Моя жена и я. И книга идет приблизительно от того момента, когда мы встречаемся, до того момента, когда становится очевидно, что именно мы будем жизнь прожить вместе. Это было исторически интересное время, потому что было конец мировой войны, создание Объединенной Нации, там мы и встретились, мы были совсем молоденькие, конечно. И приблизительно кончается во время, скажем, смерти Сталина. Вот так. И этот период формировал, по-моему, все то, что мы жили, и то, что вы еще живете. Сегодня вот этот мир сформировался, мне кажется, там и в то время. Мы служили как переводчики. Россия такую роль огромную имела во время Второй мировой войны. Чтобы дать ей честь, решили в Сан-Франциско, что русский язык будет третий официальный язык организации. До этого было французский и английский. Потом вдруг они поняли, что у них никаких русских нет, которые знают по-русски, чтобы говорить, писать. Это был, конечно, наш большой шанс. Я еще служил в армии. А потом мне дали контракт на 3 месяца в Нью-Йорке. Следующий был в Греции, где была война, потом в Корее, где была война, и так далее, и так далее. А жена тогда была жена-то с другом. И она служила в Объединенной нации, оставалась в Нью-Йорке. И мы встретились, когда была Генеральная ассамблея в Париже.
И вы увели вашу жену от мужа.
Да, вышло и так, конечно, совестно. И именно было довольно трудно писать об этом обстоятельстве.
Это 6-я книга Жана Бло, выпущенная Центром Блиц, говорит его главный редактор Сергей Цветков.
С одной стороны, это очень личная история любви. С другой стороны, это некий срез эпохи, поскольку параллельно он описывает и то, чем они занимались с женой. А занимались они очень интересным делом, поскольку стояли у истоков Организации Объединенных Наций. Потребовалось большое количество переводчиков, которые бы знали еще и русский язык. А оказалось, что вообще лучше, чем русские мигранты, никто вообще не знал. И европейские языки, как правило, знали английский, французский, немецкий, итальянский, плюс, естественно, русский. И поэтому так случилось, что практически все бюро переводов Организации Объединенных Наций состояло из русских мигрантов. И возглавлял это бюро князь Васильчиков. Это была лебединая песня для русской миграции, потому что многие из них тогда получили хорошую престижную работу. До этого они вынуждены были кто в такси, кто еще как-то. А для Алекса Жана Бло как раз получилось так, что после войны он уехал из Франции, говоря образно, хлопнув дверью, потому что, несмотря на то, что всю войну он провел в сопротивлении, в 16-летнем возрасте уйдя в сопротивление, вернулся в Париж победоносно с армией де Голля в чине лейтенанта, награжден боевыми орденами, а французы не дали ему гражданство. Он так и остался с нансеновским паспортом, несмотря на то, что он проливал кровь за Францию. И именно тогда он уехал в Америку и познакомился с Надей, там он устроился работать в ООН, она там тоже работала. Линия судьбы, линия жизни, такая очень лирическая, разворачивается одновременно на фоне очень интересных событий, которые происходили в Организации Объединенных Наций, и поскольку они были переводчиками, они были в курсе, естественно, всего происходящего, самых интересных встреч.
Вот в этой книге история переплавляется в искусство, в частную жизнь, становится такой плотью.
Да, замечательная художественная проза, которую, кстати, совершенно замечательно перевел наш, я считаю, лучший переводчик с французского Михаил Леснов.
Из книги Жана Бло «Блок о блоке или жизнь на двоих». «Танцевала ты плохо или слишком хорошо, как все девушки или женщины, занимавшиеся балетом, то есть танцами, предназначенными быть зрелищем и рассчитанными на зрителя. Вальс, румба, свинг вовлекают в свой ритм лишь пару танцующих и оставляют ее в головокружительном одиночестве, где стираются черты личности и устанавливается союз. И все же, когда, следуя движениям свинга или бибопа, я отбрасывал тебя на расстояние вытянутой руки, и ты возвращалась ко мне, в твоих плечах, бедрах, всем теле и улыбке была грациозность, которую я никогда не забуду. Она свидетельствовала о насмешливой чувственности, наивной нежности и повторяла то, что сказал мне уже твой ответ на приглашение танцевать». Есть такие русские куклы, матрешки. Если открыть матрешку, внутри обнаружатся другие, все меньше и меньше. Так и с тобой, с чертами твоей личности. Разве что содержание от формы отличает не размер, а возраст. Последняя, самая подлинная матрешка – это девочка, протягивающая руки к своему отцу. Именно ее я обнаружил в тот вечер. Именно в нее влюбился. Это был отрывок из книги «Жизнь на двоих». Я не могу не спросить Алекса, счастливого возлюбленного своей жены, несравненной Нади, что нужно сохранить в отношениях между людьми, чтобы спустя годы можно было писать об этом роман.
Ум. Не надо создавать привычки, обычаи, да, что другое становится приблизительно то же самое, что ключи вот отвираются, не отвираются, очки потеряли, нашли. И надо все время вспоминать, что счастье – это работа. и что это трудная работа, но единственная интересная работа. И становиться, и оставляться живым.
Говорил Алекс Блок, Жан Бло, автор проникновенного романа о себе, своей жене и своем времени.
Татьяна Вольская представила нам книгу Жана Бло «Блок о Блоке». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Еще одна книга «Культы и культура» Бориса Фаликова. Написана монография, издана в РГГУ. Но открываю. Занимательное чтение. Вот веселая компания под руководством Хаббарда, писателя-фантаста, как я понимаю, сбывает доверчивым американцам пособие по психополитике, основанное якобы на секретных лекциях Лаврентия Павловича Берии. Снаряжает экспедиции в поисках сокровищ, которые Хаббард зарыл в своих прежних рождениях. Остап Бендер отдыхает. Подробнее с занимательной монографией нас знакомит Илья Смирнов.
Монография Бориса Зиновьевича Фаликова посвящена новым религиозным культам. От Елены Блаватской до Рона Хаббарда. Мы уже обсуждали сектоведение Александра Леонидовича Дворкина, в сущности, на ту же тему. Вроде бы они с Фаликовым идейные оппоненты, но картины у них получаются похожие. Герои новой книги. Георгий Гурджиев, Марина Цвигун, известная в народе как Мария Деви Христос Юсмолос, сибирская колдунья Анастасия, архиепископ в кавычках Иоанн из Богородичного центра, Махариши, основоположник трансцендентальной медитации. Рекламу можно встретить на московских заборах. И я бы не относился легкомысленно. Это серьезное предприятие. От него широкой публике предлагается программа ситхи. Обучает левитации. Программа действует с 1977 года. Интересно было бы знать, какие убытки понесли за это время авиакомпании. А открывает парад светлый образ Елены Блаватской. Цитирую. «Эта поистине многогранная женщина не исключала для себя и иной карьеры – международной шпионки». В письме к начальнику третьего отделения она писала. «В эти 20 лет я хорошо ознакомилась со всей Западной Европой, со всеми выдающимися личностями политиков разных держав, как правительственной, так и крайне левой стороны». Комментарий Фаликова. «Оккультизм и шпионаж психологически близки друг к другу, и тот, и другой сулят тайное могущество». Но поскольку полицейское начальство услуги Блаватской оплачивать не пожелало, пришлось осчастливить человечество теософией. Следующий персонаж – Николай Бердяев, запечатленный в период его увлечения антропософией. Это, если кто не в курсе, секта Рудольфа Штейнера, отпочковавшаяся от теософов. В книге приведены глубочайшие мысли Бердяева про светлую магию, опытное расширение сознания в сторону оккультизма и прочее. Эта глава монографии, она называется «Космический ветер», чрезвычайно органично вписывается в общий контекст. Да, Бердяев с антропософами быстро поссорился, но это был конфликт между единомышленниками, между людьми, которые говорили на одном языке. Вот один из ключевых пунктов разногласия, цитирую по книге. «Антропософское ясновидение – это скорее пассивная подчиненность космическим силам, нежели мужественное и активное их познание, которое подменяется простым описанием оккультных пластов бытия. Не стал ли человек в антропософии в результате такой подмены пассивным орудием космических сил? Книги Штейнера не дают разрешения этого недоумения, вынужден констатировать Бердяев». Конец цитаты. То есть антропософы действительно общаются с космическими силами, но делают это неправильно. Бердяев их научит как. А тем, естественно, обидно. Они сами себе ясновидцы и духоведы, и не для того размежевались с теософами, чтобы новое предприятие, процветающее до сих пор, отдать под чей-то посторонний контроль. Работа Фаликова написана в свободной манере. С точки зрения композиции это не очень хорошо. Некоторым сектам уделено много внимания, целая глава. Другим, ничуть не менее эффективным, пара абзацев. Но, с другой стороны, легкий и ироничный стиль, он больше соответствует предмету описания. Прямо на первой же странице читаем. «Саентологи промыли мозги очередной голливудской звезде. Нашли, что промывать». Помните анекдот про стиральную машину, у которой из деталей при сборке все время получался пулемет? Рассказ о новых религиозных культах естественным образом складывается в плутовской роман. Материал самоорганизуется и сопротивляется попыткам исследователя привнести в него тоталитарный демонизм, как у Дворкина, или какую-то возвышенную духовность. Как сказано в аннотации книги Фаликова, иногда им удавалось приоткрыть таинственную дверцу в неведомое. Конкретных примеров так и не приведено. Несмотря на это, автор культуры и культов склонен заступаться за своих героев. Например, запрет саентологии в Германии, Франции и России он объясняет политическими причинами. Ему не нравится сам термин «тоталитарная секта», и еще он воспроизводит красивый адвокатский ход американского коллеги Родни Старка. Старк в аудитории спрашивал: «Вот догадайтесь, о ком идет речь», и воспроизводил классический набор претензий, которые обычно предъявляют организаторам современных сект. Требовал отречения от близких, пугал неминуемым концом света и так далее. Вы уже, наверное, догадались. В эту характеристику идеально вписывается Иисус Христос. Прием красивый. Только он ничего не доказывает. Исторический Христос жил 2000 лет назад. И очень многое из того времени, будучи механически перенесено в 21 век, вызывает уже совсем другую реакцию. Вообще, мне кажется, что попытки основать новую религию по схеме, прямо заимствованной у древних пророков, заранее обращены в фарс. Они могут быть успешны как коммерческое предприятие, как способ самоутвердиться в кругу экзальтированных почитателей, но не как настоящее религиозное движение, способное всерьез повлиять на историю. В этом смысле намного успешнее оказался коммунизм. Я согласен с автором книги в том, что это учение быстро оторвалось от научной базы и во многих странах эволюционировало в направлении своеобразного неоязычества. Примерно то же происходит с либерализмом в новейшей редакции. Иррациональная, культовая составляющая разрастается буквально на глазах. И это перспективная тема для религиоведов. А вообще-то легковерие людей, их готовность отказаться от своего главного эволюционного преимущества – разума – просто потрясают. Если бы птицы так легко теряли крылья, они бы давно вымерли. Но какие могут быть претензии к малограмотным старушкам, которые отдают последние деньги профессорам светлой магии за снятие порчи? Если настоящие профессора используют свои академические регалии, чтобы насаждать в обществе самые темные суеверия, позвольте я процитирую. «Духи – это некие сгустки некоторой конфигурации, образованные теми формами материи, которые нам неизвестны, которые воспринимают некую эманацию, издаваемую нами в процессе нашей жизнедеятельности, нашего мышления, как-то трансформируют ее. Эти сгустки обладают определенными личностными качествами» и так далее. Это наукообразная эманация не из сектантской брошюры по тайноведению, а из беседы с членом-корреспондентом Российской Академии Наук. Опубликована уже после того, как вышла в свет книга «Культы и культура». Так что шоу must go on, господа присяжные заседатели.
«Культы и культура» – так называется книга Бориса Фаликова, прочитанная Ильей Смирновым. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О том, как принятая 18 лет назад декларация о российском суверенитете дала импульс созданию новой государственности, говорим с одним из инициаторов легендарного документа, секретарем Конституционной комиссии Олегом Румянцевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Амурской области расследуют причины крупной железнодорожной аварии, в результате которой пострадали десятки человек. В Донецкой области Украины не прекращается поиск 12 горняков на шахте имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел взрыв. В Бишкек доставлен гроб с телом Чингиза Айтматова, скончавшегося во вторник в Германии на 80-м году жизни. В Армении объявил голодовку бывший заместитель министра национальной безопасности Гурген Егиазарян, арестованный за участие в массовых беспорядках в Ереване 1 марта. Москва обеспокоена информацией о том, что руководство миссии ООН в Косово предпринимает шаги по свертыванию ее работы. На международной конференции по вопросам помощи Афганистану страны-доноры во главе с США обещали оказать Кабул материальную поддержку в размере более 16 миллиардов долларов. На севере сектора Газа при взрыве погибли 4 человека и 20 получили ранения. По свидетельствам очевидцев, взрыв произошел в доме в результате воздушного удара. Израильские военные отрицают причастность к произошедшему, предполагая, что взрывчатка находилась внутри дома. Китай и Тайвань договорились об открытии постоянных представительств в Пекине и Тайбэе, сообщили тайваньские средства массовой информации. Высокопоставленный сотрудник британской разведки, оставивший в лондонской электричке пакет с секретными документами, временно отстранен от работы. В Ирландии сегодня проходит референдум по так называемому «договору о реформах», призванному заменить проект Европейской Конституции. В Испании четвертый день продолжается забастовка водителей грузовиков, недовольных ростом цен на топливо. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Новые песни древней земли» и Адольф Шапира о Станиславском и о том, сладка ли театральная власть. «Бускелиос. Новые песни древней земли» – так называется музыкально-этнографический проект, созданный ижевскими историками и музыковедами при помощи фонда «Форда», рассказывает Любовь Чижова.
Это голос 78-летней Валентины Кунагбаевны Кунагбаевой, жительницы деревни Гажан Куединского района Пермского края. Она исполняет гостевой напев. Это непривычная мелодия, часть музыкально-этнографического проекта «Бускельос. Новые песни древней земли». Ижевский музыковед Александр Юминов и этнограф Марина Ходорева объездили деревни Татарстана, Башкортостана и Мариэл, в которых живут удмурты, и записали наиболее яркие образцы так называемой аутентичности. Этнической музыки. Теперь эта музыка хранится на 6 дисках, прекрасно, кстати, оформленных. На серебристых коробочках вся информация об исполнителях песен, внутри их фотографии в национальных костюмах. Все диски лежат в плетеной коробке, стилизованной под рукодельную корзинку. Как авторам идеи удалось убедить фонд Форда в том, что запись аутентичных удмуртских песен – это именно то, на что нужно выделить деньги, говорит Александр Юминов.
Подавать фонду иностранному проект, который является в принципе в своей основе научным и направлен на сохранение культуры малого народа, далеко находящегося от Америки, в общем-то, совершенно, с одной стороны, занятие бессмысленное. А с другой стороны, зная, что они поддерживают довольно большое количество разных культурных проектов, я подумал, что, наверное, будет любопытно, если мы им подадим этот проект как вот область тоже такого искусства современного, потому что это компакт-диски, потому что это не просто научная экспедиция, результаты которой исследуются учеными, а потом складываются в архивы. Но это будет издано. А если мы это еще издадим как-нибудь своеобразно, красиво и любопытно, то, а вдруг, да и они откликнутся на нашу просьбу финансировать этот проект. И, собственно говоря, так и произошло.
Это не первая совместная работа Александра Юминова и Марины Ходоревой. Музыковед и этнограф познакомились в конце 80-х, а в 91-м году состоялась их первая музыкально-этнографическая экспедиция. Тогда Саша с наслаждением и иронией рассказывал о том, как наивные горожане месили деревенскую грязь и теряли в ней резиновые галоши. Чуть позже песни в исполнении удмуртских бабушек появились на виниловых пластинках, и Александр, популярный диджей в модных клубах, включал их на дискотеках. Подготовка к этой экспедиции проходила более серьезно. Ребята уже точно знали, куда им ехать, предупреждали бабушек, те наряжались и ждали городских гостей.
Мы познакомились с Мариной Ходоревой, этнографом. Я как человек, который любит музыку, а Марина как ученый. Обычно это происходило так. Марина, она знала, куда бы хотелось бы поехать бы, для того, чтобы найти что-то такое, чего до этого еще никем не фиксировалось. Марина смотрела то, что нам может подойти, согласно нашей концепции, потому что наша основная концепция вот это запись аутентичного удмуртского фольклора в местах компактного проживания удмуртов за пределами республики. Это было так. Дело в том, что они нас ждали. Они наряжались, они разговаривали. Но ажиотажа, что ух-ух-ух, приехали записывать, такого, конечно, не было. Потому что Институт языка и литературы, он, в принципе, иногда заезжает. Если не Институт языка и литературы, то какие-нибудь иностранные люди, например, Миклош Деметер, венгерский ученый, который лет 15 назад приезжал вот в одну из деревень, в которой были мы в этот раз, в Башкирии. Но беда в чем была всегда? Что приезжали ученые, записывали, разговаривали, потом все это изучали, каталогизировали, складывали себе свои диссертации, научные публикации и так далее. И никто не задумывался, что на самом деле тот, кто живет там, и тот, кто пел, он бы тоже хотел увидеть это.
После того, как вышли диски, Александр Юминов и Марина Ходорева решили подарить их исполнителям, для чего поехали по деревням. А смогут ли удмуртские бабушки и дедушки послушать свои песни на дисках? Задала я наивный вопрос Александру и получила исчерпывающий ответ. Еще как смогут. Деревни, в которых побывали авторы проекта, выглядят вполне благополучно. На каждой избе телевизионная тарелка, в каждой семье современный музыкальный центр. И все равно старики собираются вечерами и поют ритуальные песни.
И в деревне, конечно, слово «презентация» неизвестно совершенно. И для того, чтобы людей не пугать, написали просто «концерт». И нам сказали, что все-таки мы выбрали не очень удобное время. Оказывается, что в субботу для них казалось это не очень удобно, потому что в субботу вечером все деревни топят баню. И окружающие деревни тоже. У них очень большой, просто очень большой дом культуры. Не сказать, что он был забит под завязку, но народу было много. Они подготовили огромный концерт, где приехали эти бабули из соседних деревень, которые были наряжены, красивые все. Они пели вот такой аутентичный фольклор. Были какие-то танцы. Было так много детей, огромное количество детей, которые танцевали.
Что больше всего поразило авторов проекта «Бускельёз» в деревенской жизни?
Приехав в Башкирию, мы попали на День деревни. Это у них государственный праздник в Башкирии, учрежденный президентом Башкирии, где они, как в Италии, выбрасывают на улицу старую мебель, где ездит там кто-то такой, собирает и увозит это на свалку. Они метут дворы и улицы и красят заборы. Мы приехали, знаешь, как какой-то фильм был такой американский про черно-белый идеальный мир, где люди красиво одевались, вкусно готовили, сидели, слушали оперу и классическую музыку. Вот это было именно так. Из печальных моментов, конечно же, то, что почти все пожилые женщины и мужчины, которые исполняли для нас песни, они почти все говорили, что ну вот мы, наверное, последние. Вот мы допоем, и после нас уже никого нет. Потому что молодым вроде это неинтересно. Когда мы приехали в деревню, которая называется Большой Карлыган, там оказалось, что, например, дедушка, которому 80 лет, помнит пару-тройку таких песен, которые не помнят женщины, которые пели вместе с ним и были помоложе, которым было там по 73 года, например, по 70 лет.
А это была личная песня в исполнении жителей Татарстана, однофамильцев Михаила Ефимовича и Валентина Серпионовича Романовых. Они хотят, чтобы их дети и внуки пели те же песни, что и они. Но это, увы, мечта несбыточная. Можно ли превратить фольклорные мелодии и напевы в популярные хиты? Александр Юминов в этом не уверен. Помогут ли подобные проекты пробудить интерес молодых к этнической музыке и своим корням? Тоже вряд ли, считает музыковед. В чем же польза таких экспедиций? Одни люди получают удовольствие от того, что поют любимые песни. Другие люди получают удовольствие от того, что их записывают. Как знать, может быть, найдутся люди, которые захотят послушать завораживающие удмуртские песни в отличном качестве на современной аппаратуре.
Мы при этом прекрасно понимаем, что это не может стать массовой культурой. Это может быть первым маленьким-маленьким шагом, но это всего лишь первый маленький шаг.
Плетеные корзинки с дисками, на которых записаны песни удмуртских бабушек и дедушек, неожиданно стали сувенирами. Ижевские чиновники, отвечающие за культурные связи, дарят их иностранцам, приезжающим в столицу Удмуртии. «Бускельёз» — новая песня древней земли, теперь звучит и за пределами России. Hey!
Спасибо Любе Чижовой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Адольф Шапира – один из лучших режиссеров в современном театре, один из тех людей, чье мнение о самых разных вещах важно знать. С ним встретился и разговаривал Павел Подкладов. Разговор получился долгим, поэтому в этой программе будет одна его часть, а вторая – в одном из следующих выпусков «Поверх барьеров».
Думаю, настоящему театралу нет необходимости объяснять, кто такой Адольф Шапира. На его спектаклях было воспитано несколько поколений русских и латышских актеров. Он своими руками и сердцем создал Рижский молодежный театр, искусством которого восхищались зрители Германии, Италии, США, Канады, Югославии и, конечно, России. Руководил он своим детищем 30 лет, до тех пор, пока латвийские власти беспардонно и преступно не закрыли этот театр. Уже больше 15 лет Адольф Яковлевич Шапира работает в Москве и за это время ставил спектакли в Амхате имени Чехова, театре имени Евгения Вахтангова, имени Маяковского, молодежном театре, табакерке, питерских театрах, в Самаре и за границей. После премьеры в 2004 году дивного чеховского «Вишневого сада» с Ренатой Литвиновой, Сергеем Дрейденом и Андреем Смоляковым в главных ролях в МХТ Адольф Яковлевич на какое-то время как бы исчез из поля зрения театральной общественности и журналистов. Но полгода назад появились слухи о его назначении на пост художественного руководителя Санкт-Петербургского ТЮЗа имени Брянцева. А совсем недавно в театре «Эцетера» под руководством Александра Калягина вышла премьера спектакля Адольфа Шапира по повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Учитывая объем и многогранность его творческой деятельности в последние годы, я решил разделить нашу беседу на четыре условные главы. В первой речь шла о недавней работе режиссера за границей.
Я поставил два спектакля во Франции, в высшей национальной театральной школе в Лионе. Один из этих спектаклей я ставил на режиссерском курсе, которым руководит Анатолий Васильев. Это он меня пригласил, и эта работа для меня очень ценна. Я поставил спектакль по книге Станиславского «Работа актера над собой». Это первый в моей жизни спектакль импровизации, поскольку актеры каждый раз импровизировали текст. Поэтому я не знал, спектакль будет идти сегодня 3,5 часа или 2 часа. С ними были разобраны все главы, они на эту тему делали этюды и сцены, но не впрямую, конечно, потому что там были и такие сцены, как, скажем, встреча Станиславского и Дидро, Гордона Крега и Дункана, но это на основе книги Станиславского. Второй спектакль во Франции ставил с актерами, это «Пиранделла». Теперь, поскольку я «Пиранделла» очень увлекся, за это время я еще поставил в Сталине, в городском театре, в Линнотеатре, с которым я давно сотрудничаю и дружу очень с его руководителем, замечательным актером и режиссером Эльман Юганеном. Я поставил спектакль по пьесе «Пиранделла. Это так, если вам так кажется». Да, ну еще, конечно, кроме спектакля, было очень много всяких встреч, поездок, и одна из самых интересных состоялась в прошлом году в Венеции. Проходила международная театральная школа, которую организовывала Германия совместно с Италией, по очень интересной теме – театр «Кентавр». То есть взаимоотношения актера и персонажа. Пригласили 4 режиссера из разных стран мира. Был режиссер из Боливии, Соединенных Штатов, Туминас из Литвы и я, значит, из России. Нам было предоставлено 15-16 актеров каждому, и мы в течение около 10 дней делали с ними то, что хотели на эту тему. Можно было делать упражнения, можно было поставить акты из пьес, сцены из пьес. И через 10 дней мы друг другу показывали свои работы, при том, что это были открытые репетиции, актеры из разных стран. И после этого проходила такая дискуссия на эту тему «Театр Кентавр». И сейчас по результатам вот этой режиссерской мастерской или международной театральной школы, по результатам нашей работы, издается книга которая скоро увидит свет.
Считаете ли вы себя абсолютно приверженцем школы Константина Сергеевича Станиславского, его системы?
Я даже считаю, что ответить «да» – это, ну, может быть, даже и не скромно. Но, во всяком случае, ничего более цельного и меня увлекающего нет. Недаром я уже вот многие годы пишу книгу о Станиславском. Когда-то издательство «Вагриус» сделало мне такое предложение. Да, меня увлекает личность Станиславского и та театральная модель, которую он предложил миру. В отличие от нашей страны, которые торжественно отмечают юбилей Станиславского, но, мне кажется, в практике все больше отходит от той модели, которую он предложил, театральной. На Западе до сих пор учения Станиславского вызывают живейший интерес и профессионалов, и критиков.
Принято было в свое время противопоставлять Станиславского и Брехта. Но театральные люди знают, что вы очень увлекались Брехтом и много его ставили. Поэтому я, собственно, наверное, этот вопрос и задал. Нет ли в вашей душе каких-то противоречий в этом смысле?
Нет, никаких противоречий. Я вообще думаю, что, переходя из одной театральной системы в другую, или, во всяком случае, изучая театральные системы, ты обогащаешься сам и обогащаешь свое понимание и одной, и другой системы. Работая над Брехтом, потом приступая к Чехову, волей-неволей отцвет того, что ты нашел в Брехте, падает на Чехова. И наоборот тоже. Скажем, когда я ставил «Страх и отчаяние» Третьей империи, это был довольно знаменитый спектакль, который объехал весь мир, и был бы приглашен в Берлин на 90-летие Брехта, то я прочитывал пьесу, конечно, с учетом достижений Русского психологического театра.
Вторая глава разговора с Адольфом Шапиро была посвящена нашумевшему событию, связанному с его якобы назначением на пост художественного руководителя Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени Брянцева.
Эта информация была слишком приблизительна, чтобы считать ее за правду. Мне предложили возглавить петербургский ТЮЗ. ТЮЗ славный и мне не безразличный, поскольку там работал Зиновий Карагоцкий, выдающийся педагог, просветитель. Человек, посвятивший себя этому делу, этому театру. Воспоминания о его работах, о полемике, которую я вел с ним, работая в Рижском ТЮЗе, для меня свежи и дороги. Но я, конечно, от этого предложения сразу же отказался. Довольно категорично. По нескольким причинам. Первое, у меня нету запаса жизненных лет, которые бы мне дали возможность организовывать новый театр. Ну, может быть, новый еще и мог бы, но преобразовывать старый театр тем более.
Это сложнее, да?
Безусловно, намного, на порядок. Это первое. Второе, мои планы определены почти на 2 года вперед. Заключены контракты, я их разорвать не могу. В-третьих, я живу в Москве, связал свою жизнь с Москвой, и как-то менять место жительства мне вроде как не гоже, ни к чему. В-четвертых, я вообще считаю, что молодежным театром, театром юных зрителей должны руководить молодые люди. И несмотря на то, что я уже долгие годы являюсь президентом Российского центра международной организации СИТЭШ, объединяющей работников детских и молодежных театров, и 4 года был президентом этой международной организации, я все-таки убежден, что практически должны заниматься молодые люди, которые лучше чувствует свое поколение. Но после моего отказа управление культуры и театр настаивали, вели со мной разговор, ну, о необходимости помочь, что ли, театру. И в результате уговорили меня только лишь на одно, на то, чтобы я помог театру выйти из кризиса. Кризис этот очевиден, но он происходит со всеми театрами, которые долгие годы возглавляет крупная личность. Я согласился в результате помочь, и в чем моя помощь может состоять? В том, чтобы выработать их художественное направление, составить репертуар, пригласить режиссеров, художников, композиторов. Цель одна, чтобы через год-два из этих людей, которых я приглашу, выявился лидер молодой, могущий повести за собой театр. Такая обязанность не предполагает моего постоянного присутствия в театре. Еще То, что меня подвинуло в результате дать согласие на такое участие в работе театра, это мой опыт работы с театром «Самар». Потому что там была известная история, когда они меня тоже приглашали, я отказался, приглашали поставить спектакль. Потом я сказал, что ну вот поломайте здание своего театра и сделайте другой зал и поставлю. Сказал, шутя. А через месяц Соколов, директор театра, приехал и сказал, мы готовы ломать. Ну и в результате еще с помощью бывшего губернатора Титова, который очень хорошо относился к театру, они построили за год новый зал. И я там поставил спектакль «Бумбараш» к открытию зала. Но уже отказаться-то никак нельзя было, если театр поломали и построили. За 10 лет там поставил всего 2 спектакля. Вот «Бумбараш» и еще «Матушка Кура». Брехт. Но сделано там очень много. Театр преобразился, потому что пришли очень интересные режиссеры. Это и Кузин, и Скверава, и Пономарев Саша, и композитор Дашкевич, и художник Хариков. Словом, начался творческий рост театра, и театр из такого, ну, не очень известного театра превратился в один из лучших театров для молодежи страны, потому что очень важно, что они соприкоснулись с большими художниками, и был выработан репертуар, и теперь они, по-моему, уже и сами могут без меня преспокойно существовать.
Извините за современную терминологию, фамилия Шапира уже не просто фамилия, а бренд. И поэтому вы взвалили на себя сейчас в Питере такую ответственность, что любой спектакль будут оценивать через призму этого бренда. Это ведь риск?
Ну, без риска неинтересно жить. Это первое. Во-вторых, я об этом не слишком много думал. О риске, о своем имени и так далее. Я руководствовался импульсивным движением. Но я вообще люблю работать там, где я ощущаю свою нужность. Но меня иногда приглашают именитые театры, а я там посмотрю и чувствую, ну, что я там не очень-то и нужен. А тут я почувствовал, что я нужен. Что вот в данную минуту, если не я, то кто? Я не могу найти другой кандидатуры. То есть была одна кандидатура, это Анатолий Правдин. Но он работал в этом театре и по разным причинам не слишком долго задержался. Хотя мне кажется, что по своему таланту и по умению распоряжаться большим пространством, а там очень большая сцена, Анатолий Правдин мог бы возглавлять этот театр. Но вот так получилось, что сейчас его возвращение в театр не слишком реально, но, может быть, пройдет некоторое время, оно станет реальным. Удастся ли мне что-то сделать или нет? Я вам так скажу, хуже не будет, мне кажется.
Вы, Яковлевич, извините за личный вопрос в связи с этим. Вы человек, которому имманентно, как говорят философы, власть, руководство людьми, или вы не приемлете ее в административном смысле?
Ну, без власти театр существовать не может, никогда не будет. Знаете, в свое время Наполеон пошутил, он сказал, что единоначалие, диктатура нужна только в двух местах – в армии и в комедии «Францесс». Театр не может существовать без единоначалия. Все попытки такого коллективного руководства театром кончались плохо, потому что художник – это индивидуальная профессия, тут коллективный разум не срабатывает. Коллективно музыка не пишется, коллективно стихи не пишутся, спектакли тоже не создаются коллективно. Это обман, как Станиславский говорил, приспособление. Другое дело, что каждый вносит свою долю, но он должен быть тот человек, который сочиняет и который пишет. Власть, ну как вам сказать, тут смешно, но можно как бы по-одесски сказать, смотря какая власть, да. Власть, конечно, в театре ужасающая, потому что она делает из руководителей театров со временем монстров. Им никто правду не говорит. Это же долгие годы жития не слышит правду о себе. Поэтому я думаю, что любой руководитель театра истинную цену себе, истинное отношение к себе может узнать только после того, как он перестанет быть руководителем. И она, конечно, корежит людей. И незаметно для самих руководителей, но заметно для окружающих превращает их в таких вождей-уродов. Этому во многом способствует, я думаю, у нас особенно та система, при которой как будто бы театр отдается режиссеру в пожизненное пользование. И он как бы располагается в нем на долгие времена. Нормально это договариваться на
три года, четыре, и показывает, если результат твоей работы хороши, продолжать, а нет, продолжать в другом месте. Или вообще не продолжать. И вот так случилось, что меня назначили руководителем театра в 25 лет. И еще двух театров фактически, русского и латышского. Это для Советского Союза кунсткамера была. Но первые годы я чувствовал, вернее, мне подсказали, что я меняюсь. Потому что сначала робость, а потом ходишь во вкус власти. Но надо, чтобы тебя вовремя одернули. И вот я вспоминаю, как важно вовремя, в нужное время тебе что-то сказать. Был человек, болгарский режиссер, женщина, которую я очень уважал, чтил, любил. И она ставила у меня в театре спектакль. Как-то сидела у меня в кабинете, а мне там было около 30 лет. И вдруг она мне сказала одну фразу, которая спасла меня, я думаю. Она сказала: «А ты замечаешь, что ты ждешь, что тебе дадут прикурить?» И вдруг эта фраза вот меня как опалила, отдернула. Конечно, это отдельная профессия руководитель театра, которые не предполагают всеобщую любовь, но поддержку и понимание большей части коллектива она предполагает, иначе ничего осуществить нельзя. Но сейчас мне достаточно той власти, которая у меня есть, как режиссера спектакля отдельного. По власти я не тоскую.
Адольф Шапира отвечал на вопросы Павла Подкладова. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Флоринская. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А текст передачи в ближайшее время вы найдете на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».